Добрый день, уважаемые слушатели! 1 апреля 2024 года исполняется 215 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. В истории русской литературы, пожалуй, трудно найти фигуру более загадочную. Неподражаемый художник слова оставил после себя десятки бессмертных произведений и столько же тайн, до сих пор не подвластных исследователям и биографам писателя.
Еще при жизни его называли монахом, шутником, мистиком, подчеркивая, что его творчестве переплелись фантастика и реальность, прекрасное и безобразное, трагичное и комичное. Талант Николая Васильевича Гоголя проявился в различных сферах литературы. Он был прозаиком, драматургом и публицистом. В его произведениях заметен уникальный стиль, который объединяет реализм, фольклорные мотивы и глубокое понимание русской души.
Кто же назвал Гоголя реалистом? Помню я свои школьные учебники. Гоголь только реалистом в них и был. А что же такого реалистичного? Черт, на котором в акулу летит в Петербург, черевички, которые царица дарит ему для Оксанки, солоха, которая сама ведьма. Что же в нем такого реалистичного? Или, может быть, нос, который оторвался и гуляет сам по себе по Петербургу? У Гоголя все построено на великолепном писательском воображении. Он помнит, что еще в детстве делал так. Стоит человеку пройти мимо него, а он мальчиком домысливает его биографию, кем этот человек был, в какой семье живет, куда он идет, кем он хочет стать. И так рождались фантомы, гоголевские фантомы, призраки, населяющие художественный мир Гоголя. Все у Гоголя чересчур, невероятно яркое, запоминающееся. Этот мир выглядит удивительным созданием писательского воображения и писательской фантазии, вспоминает Борис Ланин.
Да, бесспорно, Николая Гоголя называли мистиком, сатириком, прорицателем жизни и гением. После его смерти публицист Иван Аксаков писал: «Много еще пройдет времени, пока уразумеется вполне все глубокое и строгое значение Гоголя».
Да, вот знаете ли вы, например, что Николай Гоголь интересовался модой с юности, сам подшивал себе сюртуки, кроил наряды сестрам. В 1827 году он писал своему ближайшему другу Герасиму Высоцкому: «Позволю еще тебя попросить об одном деле. Нельзя ли заказать у вас в Петербурге портному самому лучшему фрак для меня? Узнай, что стоит по шитью самое отличное фрака по последней моде. Напиши, пожалуйста, какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны, какой-то у вас модный цвет на фраке».
А сразу после окончания Нежинского лицея Гоголь раньше своих товарищей оделся в штатский костюм. Его учитель Иван Клужинский вспоминал: «Как теперь вижу его в светло-коричневом сюртуке, которого полы подбиты были какой-то красной материей в больших клетках. Такая подкладка почиталась тогда как крайняя степень молодого щегольства. И Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно, обеими руками, как будто ненарочно, раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку».
Классик страстно любил рукоделие. Еще в детстве, как вспоминала его сестра Ольга, он ходил к бабушке и просил шерсти, вроде гаруса, чтобы выткать поясок. Он на гребенке ткал пояски. А позже писателя можно было застать за вышиванием и вязанием. Несмотря на жар в комнате, мы заставали его еще в шерстяной фуфайке поверх сорочки. «Ну, сидеть, да смирно», — скажет он и продолжает свое дело, состоявшее обыкновенно в вязании на спицах шарфа или ермолки, или в писании чего-то чрезвычайно мелким почерком на чрезвычайно маленьких клочках бумаги, вспоминал сын историка Михаила Погодина Дмитрий Погодин.
А Павел Анненко в своих воспоминаниях рассказывал, что с приближением лета он, Гоголь, начинал выкраивать для себя шейные платки из кисеи и батиста, подпускать жилеты на несколько линий ниже прочих, и занимался этим делом весьма серьезно. «Я заставал его перед столом с ножницами и другими портняжными материалами в сильной задумчивости». Гоголь также рисовал узоры для ткани ковров, кроил занавески и сестрам платья.
А еще Гоголь любил книги, но особенно ему нравились миниатюрные издания, на которые он мог тратить большие деньги. «Страсть к ним до того развелась в нем», – писал первый биограф Гоголя Пантелеймон Кулич, – «что, не любя и не зная математики, он выписал математическую энциклопедию Перевозчикова на собственные свои деньги, за то только, что она издана была в 16-ю долю листа».
В 1828 году Николай Гоголь вместе с другом Александром Данилевским переехал в Петербург. Он мечтал познакомиться с Александром Пушкиным, поэтому незамедлительно поехал к дому поэта. Литературный критик Павел Анненков записал со слов Гоголя: Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость, и, наконец, у самых дверей квартиры развелась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос, дома ли хозяин, услыхал ответ слуги. «Почивают!» Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил. «Верно, всю ночь работал?» «Как же работал!» – отвечал слуга. «В картишки играл!» Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализацией его.
Впервые писатели смогли встретиться лишь через 2 года. Знакомство состоялось в мае 1831 года на даче поэта Петра Плетнева. Пушкин высоко оценил талант Гоголя. Он писал: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность. Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился».
Несмотря на замкнутый характер, Николай Гоголь был потрясающим рассказчиком и чтецом. Писатель Иван Панаев вспоминал, Гоголь читал неподражаемо. Между современными литераторами лучшими чтецами своих произведений считаются Островский и Писемский. Островский читает без всяких драматических эффектов, с величайшей простотою и придавая между тем должный оттенок каждому лицу. Писемский читает как актер. Он, так сказать, разыгрывает свою пьесу в чтении. А в чтении Гоголя было что-то среднее между двумя этими манерами чтений. Он читал драматичнее Островского и с гораздо большей простотою, чем Писемский.
Однажды Гоголь читал «Ревизора» у одной высокопоставленной особы в присутствии большого общества и генералов. Каждое действующее лицо этой комедии говорило у Гоголя своим голосом и своей мимикой, рассказывал современник Гоголя Тимофей Пащенко. Все слушатели много от души смеялись, благодарили талантливого автора и превосходного чтеца за доставленное удовольствие. И Гоголь получил в подарок превосходные часы.
Сюжет для поэмы о махинаторе Чичикове писателю подсказал Александр Пушкин. Подобную историю поэт услышал во время кишиневской ссылки в 1820 году. В городе Бендера никто не регистрировал смерти, имена умерших присваивали себе беглые крестьяне. В течение нескольких лет в Бендерах по документам не было ни одной смерти. Через несколько лет услышанное Пушкин передал и рассказал Гоголю.
В авторской исповеди, изданной посмертно, Гоголь рассказывал: «Может быть, с летами и с потребностью развлекать себя веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение, и, наконец, один раз после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде прочитанного, он мне сказал: как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение? Это просто грех. И в заключение всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы, и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Этот сюжет был «Мертвых душ».
Но известно, что Пушкин не так охотно уступил Гоголю сюжет. Кругу близких он говорил: «С этим малоросом надо быть осторожнее. Он обирает меня так, что и кричать нельзя». Одному из первых главы поэмы Гоголь читал именно Пушкину. «Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ» в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении, он же был охотник до смеха, начал понемногу становиться все сумрачнее и сумрачнее, а, наконец, сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Первый том произведения был издан в 1842 году. Гоголь задумывал трехтомник, но второй том, полностью написанный, писатель сжег, а третий не успел написать.
У Гоголя было много фобий. Он боялся грозы и обмороков, смерти и быть погребенным заживо. Знакомая писатель Александра Смирнова рассказывала, как Гоголь во время чтения из глав «Из мертвых душ» почувствовал приближение грозы. «Я вся обратилась вслух. Дело шло об Уленьке, бывшей уже замужем за Тентетниковым. Удивительно было описано их счастье, взаимные отношения и воздействие одного на другого. Тогда был жаркий день, становилось душно. Гоголь делался беспокоен и вдруг захлопнул тетрадь. Почти одновременно с этим послышался первый удар грома, и разразилась страшная гроза. Нельзя себе представить, что стало с Гоголем. Он трясся всем телом и весь потупился. После грозы он боялся идти один домой. Вейльгорский взял его под руку и отвел.
А из-за боязни обмороков и замирания Николай Гоголь мог большую часть ночи проводить на диване, не ложась в кровать. Павел Анненков рассказывал, что писатель всю ночь бодрствовал, а под утро разметывал свою постель для того, чтобы общая наша служанка, прибиравшая комнаты, не могла иметь подозрения о капризе жильца своего, в чем, однако же, успел весьма мало, как и следовало ожидать.
Этот страх у писателя появился после смерти близкого друга графа Иосифа Вейльгорского. Их отношениям Гоголь посвятил неоконченную повесть «Ночи на вилле». В 1837 году Вейльгорский заболел туберкулезом. Писатель ухаживал за больным, проводил возле его постели бессонные ночи, видел его кончину. В 1839 году Николай Гоголь писал: «Я ни во что теперь не верю. И если встречаю что прекрасное, то жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него мне несет запахом могилы. Оно на короткий миг шепчет глухо внятный мне голос».
Через 6 лет, в 1845 году, Гоголь написал завещание: «Тело моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения». Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения. Сердце и пульс переставали биться. Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю, что здесь, в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности.
В Москве есть два знаменитых памятника Гоголю. Один на Гоголевском бульваре появился в 1952 году. Его скульптор Николай Томский. Над этим памятником, поставленным от правительства Советского Союза, так значится на пьедестале, иронизировал Валентин Катаев в повести «Алмазный мой венец». Не то водевильный артист, не то столоначальник, лишенный всякой индивидуальности и поэзии.
Второй – работа Николая Андреева 1909 года. Находится во дворике усадьбы Толстого на Никитском бульваре. Сгорбленный Гоголь, уткнувшийся носом в грудь, сидит на пьедестале с барельефами героев его прозы и драматургии. Многие из них когда-то вызывали, да и сейчас вызывают у читающей публики смех. Какие-то вызывали ужас, но здесь, на барельефе, все они словно тени, восставшие из преисподней, чтобы напомнить писателю, что он их родитель.
Вот такой он – щеголь, коллекционер, рукодельник, мистик, сатирик, прорицатель жизни и гений Николай Васильевич Гоголь, о котором мы вспоминали в день его 215-летия. Благодарим за внимание и до встречи в библиотеке!